Здравствуйте еще раз. Это программа «Киев Донбасс» на Громадському радіо. В студии сегодня работают журналистки Громадського радіо Анастасія Багалика и Тетяна Трещинская. И все это время с нами звукорежиссер Вячеслав Киришон.
Я бы хотела напомнить в начале нашего второго часа эфира о том, какие будут темы на ближайший час. Что ж, будем напоминать, собственно, без нашей подкладки традиционной, но тем не менее. Уже в скором времени в нашей студии появится Антон Швец, шеф-редактор ресурса «Петр и Мазепа». С ним мы поговорим о Минских соглашениях, перспективах переформатирования власти в самопровозглашенных ДНР и ЛНР и о последних задержанных активистах в Донецке.
И чуть позже мы поговорим с Егором Сковородой, журналистом интернет-ресурса «Медиазона». Это российский интернет-ресурс. О процессе украинской политзаключенной Надежды Савченко.
Но прямо сейчас в нашем эфире эксклюзив к нам скайпом из Нью-Йорка присоединяется посол Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко. Здравствуйте.
Добрий день, вітаю вас.
Пане Володимире, я так чую, що ви нас чуєте добре, ми вас також. Ми б хотіли поговорити на одну з топ-тем, яка зараз обговорюється в контексті української кризи в ООН. Це миротворчий контингент, але спочатку всі ми знаємо, що це буде моніторингова місія, яка буде визначати, власне, і обсяги миротворчого контингенту, і можливості його розміщення, і місця розміщення, і території, які підлягають розмінуванню. Власне, такий величезний комплекс питань. А як просувається ця справа станом на зараз?
Ви знаєте, я казав ще до приїзду у Нью-Йорк, що це, як і все, що відбувається в цій організації, на жаль, дуже тривалий процес. Тим більше йдеться про дуже серйозну ініціативу, яка коштовна, вимагає безліч рішень і так далі. Тому ми пішли шляхом поступової реалізації цієї ідеї. Як перший крок, це та оціночна місія, про яку ви згадали, яка і зараз перебуває в Україні. Перший тиждень вона працювала у Києві, другий тиждень, це, власне, перший тиждень лютого, вона має відвідати деякі регіони Донбасу, подивитися на місці, що відбувається. Але тут йдеться поки що лише про більш активну участь Організації Об'єднаних Націй у процесі гуманітарного розмінування. Це болюча проблема, це та проблема, у якої ООН є і досвід, і певні кошти. Отже, коли ця група повернеться до Нью-Йорка, я маю намір з нею зустрітися, подивитися, що вони будуть доповідати генеральному секретарю, як ми будемо діяти далі. Це, можливо, крок маленький у порівнянні з результатами миротворчої операції на території України, але все-таки це щось конкретне. Так що будемо дивитися, як воно піде далі.
Але якщо говорити про перспективи розгортання миротворчої операції, ви все одно не полишаєте надії обговорювати їх всерйоз?
Так, звичайно. Розумієте, якщо виходити з того, що Росія все заблокує, тоді можна взагалі нічого не робити. Але ми знаємо, що будь-яке питання в ООН завжди буде хтось проти, хтось за. От, наприклад, сьогодні ми якраз обговорювали іншу тему, це можлива місія Ради безпеки ООН до Близького Сходу, оскільки там зараз все горить, як ми бачимо. Так от, значить, виникло питання, чи буде ця місія відвідати, скажімо, Єрусалим, чи не буде. І тут зіткнення інтересів США і Російської Федерації. Тобто, знову ж таки, це блокується. Хоча, здавалося, ніхто ж не проти того, щоб місія поїхала до Близького Сходу. Те ж саме і з питанням виконавчої праці в Україні. Хтось за, хтось проти, когось треба ще додатково переконувати. Ми це будемо поступово робити аж до тих пір, поки ми або не переконаємося остаточно, що це неможливо, але мені хотілося б вірити, що так не буде, або ми все-таки переконаємо наших і російських колег, і інших, тому що, як я вже казав, не всі у захваті від цієї ідеї. Деякі члени Ради безпеки вважають, що ще не вичерпані всі можливості ОБСЄ.
От, власне, дякую, що ви заторкнули тему ОБСЄ. Я якраз хотіла поставити запитання, чи є миротворча місія ООН, ну, в своїй перспективі, такою альтернативою місії ОБСЄ, яка працює на Донбасі?
Ні, ми ніколи, по-перше, не говорили, що ОБСЄ нас не влаштовує. Місія ОБСЄ працює доволі активно і результативно, але вона не має такого широкого мандату, який би мали сили ООН. Тому ми вважаємо, що якщо ця місія ООН колись буде у нас розгорнута, вона аж в ніякому разі не має замінити ОБСЄ. Вона має просто доповнити ті зусилля, які зараз вживаються з боку ОБСЄ.
Днями йшлося про те, що ООН докладе всіх зусиль і буде допомагати у питанні розмінування як окупованих, так і прифронтових територій. Власне, чи йдеться про те, що розмінування – це буде окремий проєкт?
Це проєкт, який буде вписаний у загальні зусилля, які здійснює ООН зараз в Україні. Це і гуманітарна допомога, і розподіл, це моніторинг прав людини, це допомога в перевезенні людей через лінію зіткнення і таке інше. Тобто на сьогодні діючий в Україні, в Києві, офіс ООН, а нещодавно я дізнався, що вони відкрили ще додатковий офіс у Краматорську, тобто, щоб бути ближче до центру подій, вони роблять дуже багато. Можливо, про це не так знають наші ЗМІ і загальна публіка. Я, до речі, сказав шановному представнику ООН в Україні, пану Уолкеру, що їм треба більше, як кажуть, іти в народ. Тому що мало хто знає про те, що вони роблять, хоча це дуже велика робота. От я, з свого боку, із Нью-Йорка намагаюся підпитувати цей інформаційний простір, але, в першу чергу, це має робити офіс ООН. Так що, я думаю, що з часом ми дізнаємося і про деякі інші речі, які робить ООН, які реально допомагають Україні.
Пане Володимире, от ще питання, я, звичайно, не буду зачіпати тему якихось термінів, хоча завжди журналістам дуже хочеться знати цей момент, я утримаюсь. Але все одно хочеться запитати про те, чи будуть проїзди моніторингової місії, яка буде оцінювати ситуацію на Донбасі, чи вони будуть багаторазові і чи є якісь от плани, скільки їх повинно бути, перш ніж питання розгортання миротворчої місії буде поставлено на Раді безпеки.
Я думаю, що це, як я вже казав, тривалий процес. Впевнений, що одним візитом не обійдеться. Все буде залежати від того, що експерти ООН будуть доповідати своєму керівництві в секреті ООН. Вони можуть зробити відразу позитивні висновки рекомендації, а можуть і негативні. Тобто треба подивитися на те, що вони напишуть і будуть доповідати. Я думаю, що, звичайно, лише однією місією чи одним візитом не закінчиться. Це процес, який буде тривати ще довгий час.
Пане Володимире, після того, як офіційно Україна була призначена непостійним членом Ради безпеки ООН, очевидно, що очікування від цього надзвичайно великі. Чи не перебільшені ці очікування, на вашу думку? Які переваги ще, можливо, крім тих речей, які ми проговорили, є в цьому статусі для України?
Ви знаєте, головна перевага – це те, що ми знаходимося в центрі подій, і ми володіємо практично всією інформацією, яка вариться всередині цього органу. Я теж вже казав раніше, що так, для нас абсолютно зрозуміло, яке питання є головним на порядку денному Ради безпеки. Це наше власне питання, наш конфлікт. Але є ще інше питання. Я згадав про Близький Схід, про Сирію, які тривожать, як раніше популярно було говорити, все людство.
Весь цивілізований світ.
Весь цивілізований світ. Тиждень тому я побував у складі делегації Ради безпеки у Бурунді і Ефіопії. Знаєте, коли ти бачиш на власні очі, що робиться там, ти розумієш, що все-таки член Ради безпеки має нести таку ж відповідальність, як і всі інші, за всі питання. Тобто не можна сказати, що ми відповідаємо тільки за українсько-російський конфлікт, а все інше нас не цікавить. Ми маємо працювати так, щоб через 2 роки нам було не соромно подивитися в очі і африканським країнам, і арабським, які нас врешті-решт туди обрали. Ми отримали 177 голосів на Генасамблеї, і ми маємо відпрацювати. Всі з повагою і розумінням відносяться до нашого питання, але в той же час нам не слід забувати про інше. Так що ми активно виступаємо по всіх пунктах порядку денному. От моя поїздка в Бурунді якраз і була демонстрацією того, що ми не будемо осторонь стояти і в африканських конфліктів, і все інше. І Кіпр, і санкції, і Лівія. Тобто ціла низка проблем, які завжди є у хедлайнс будь-яких новин. Включаєте CNN чи Euronews, і ви бачите ці сюжети на перших шпальтах. Оцим всім ми і маємо займатися і надалі.
Дякуємо дуже. Володимир Єльченко, посол України в Організації Об'єднаних Націй, був в Донбас, і ведуть її сьогодні Тетяна Трущинська, Анастасія Багаліка. Что ж, это был наш такой небольшой сюрприз и эксклюзив. Мы до последнего момента не знали, получится он или нет, но дальше в нашем распорядке на ближайший час остаются две проанонсированные темы. Это вновь обсуждение Минского процесса и происходящего на территориях, захваченных боевиками самопровозглашенной ЛНР и ДНР. Ну и также сегодняшние события в процессе над украинской политзаключенной Надеждой Савченко. Напомним, что сегодня в суде сама Надежда описывала события того дня, когда ее захватили в плен. О процессе мы будем говорить с нашими коллегами, российскими журналистами, которые были очевидцами этого заседания.
И напомним также, где нас можно слушать, хотя думаю, что уже те слушатели, которые стали постоянными, надеемся, к счастью, они запоминают эти частоты, но постоянно нас можно слушать на сайте громадскирадио.орг. Кроме этого, в Киеве и области нас можно слушать на частоте 74 МГц. В Донецкой и Луганской областях, в Волновахе 66,5 МГц и 103,8 МГц. Краматорск 99 МГц, Красноармейск 99,6, Старобельск 90,2, Широкий 101,8, Беловодск 92,6, Белолуцк 100 МГц, очень легко запомнить, и Зариновка 103,7 МГц. И сейчас, прежде чем перейдем к новому гостю и новой теме программы «Киев-Донбасс», предлагаем послушать песню группы «Шабля» «Синку мій синку».
Ти сам в горах заблукав. синку, мій синку, ти, напевно, не є, він не спав. Синку, мій синку, десь там в горах заблукав. Де ж ти, мій синку?
За Україну голів.
Группа «Шабля» с песней «Синку, мій синку». Возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс» на Громадському радио. Напомню, что сегодня в студии работают журналистки Анастасия Багалика и Татьяна Трещинская. И новый гость уже в нашей студии. Анастасия его представит.
Да, в нашей студии шеф-редактор ресурса «Петр и Мазепа» Антон Швец. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы поговорим о том, что происходит на неподконтрольных Украине территориях, об их участии в Минском мирном процессе, о том, что, собственно, Минск сорвался или нет. Об этом много говорят, но какой-то ясности, конечно же, в этом деле нету, поскольку Минский процесс закрыт и не публикован. Лично для журналистов, то остается только додумывать. Вот, возможно, какую-то часть нашего разговора мы будем додумывать, строить предположения. Ну и, конечно же, начать разговор предлагаю с последних событий в Донецке, где за январь месяц уже трое людей, вот по данным Громадського радио, их трое, конечно же, незасвеченных историй намного больше, оказались на подвале у боевиков так называемой ДНР.
Ну, задержание, как мы всегда говорили, в этих бандитских анклавах будут являться постоянной практикой. На самом деле людей задерживают практически все время. И нужно говорить о том, что просто в какие-то определенные моменты задерживать начинают в том числе и популярных известных людей. Но на самом деле поток репрессий не прекращается просто потому, что анклавы являют собой репрессивную систему. Она просто существует в таком режиме.
Есть мнение, что эти задержания нужны для того, чтобы использовать задержанных, использовать пленных еще раз для актуализации Минского процесса, как вы считаете?
У меня есть свой своеобразный взгляд на Минский процесс. Дело в том, что Минские соглашения изначально подписаны в таком виде, что их выполнить невозможно в принципе. Они невыполнимы. В тот самый момент, когда редакция получила, собственно говоря, текст полный, прочитав их, мы сделали из этого простой вывод. Это невозможно выполнить никаким образом в реальном мире. Они невыполнимы изначально.
По каким причинам? Ну, кроме там, мы часто очень говорим, что, во-первых, они противоречат Конституции Украины.
То это и... вторично. В Украине вот. Миллион вещей, которые противоречат ее Конституции, но
при этом
они
делаются.
Да. Угу. Я вам могу сказать так. Минские соглашения в зависимости от трактовки будут являться либо капитуляцией Украины, либо капитуляцией России. Капитуляция возможна только в случае победы одной из сторон. Это явно капитулятивное соглашение, которое не может быть выполнено до тех пор, как одна из сторон одержит убедительную победу.
То есть можно сказать, что Минские соглашения, они на перспективу капитуляции?
Нет, Минские соглашения... Понимаете, в чем проблема? Все люди, которые говорят об этом конфликте, они его плохо представляют, поскольку конфликт из Украины выглядит совершенно не так, как конфликт выглядит из оккупированных территорий, в том числе и для функционеров оккупированных территорий.
Так как... из России он выглядит по-третьему.
Мне не важно, как он выглядит из России. Ну, совершенно. Никого не интересует мнение жителей России в том плане, как
Кремля.
Выглядит этот
Кремля,
конфликт.
Я не о жителях.
А жители Кремля, в смысле обитатели Кремля,
да,
они там очень долго живут, они размышляют, ну, собственно говоря, позиция руководителей непризнанных республик, она абсолютно идентична позиции Кремля, по той простой причине, что у руководителей республик нет никакой своей собственной позиции, они просто менеджеры на ставке. Соответственно, позиция Кремля очень простая. Кремль начинает войну и любые боевые действия в Украине с одной единственной целью – принудить руководство Украины к политическому диалогу. они воюют с нами, они делают нам больно, они убивают наших сограждан. И делают это ровно до того момента, как мы поднимаем руки и просим мира. Если посмотреть статистику потерь, это явно видно. Каждый раз перед Минскими соглашениями у нас ужасные потери. У нас умирает очень много людей, и руководство вынуждено принимать какие-то меры для стабилизации ситуации, как-то хоть что-то делать, потому что у нас 23 года не было армии, она не появляется за один год, и за два года не появляется. Соответственно, так все и выглядит. Война начинается в тот момент, когда они решают выставить нам какие-то условия. Соответственно, Минские соглашения в данном случае — это попытка со стороны Украины остановить бойню, а одновременно это попытка со стороны Кремля принудить нас политическим методом к выполнению действий, которые либо приведут к падению власти в Украине и там, сомализации Украины, либо приведут к тому, что власть Украины ляжет под Кремль.
Но это классика конфликтов. Всегда она в одной из сторон выглядит по одному, а в другой стороне выглядит совершенно по-другому. Как надо было строить этот разговор?
Никак. Нам нужно было подписывать мир любой ценой. Мы защищали своих людей, мы уменьшали свои потери. Жизнь каждого человека на фронте стоит того, чтобы лучше 4 человека. Ну, это очень цинично, это очень неправильно, но 4 человека — это не 50 в день. Это чьи-то жизни, это молодые пацаны. Ради этого можно подписывать любые документы. Я все, что угодно бы обещал, лишь бы это прекратить. Тем более все эти обещания, по большому счету, они пишутся изначально так, чтобы мы выиграли время. Так, чтобы сейчас не убивали этих пацанов. И то, что они невыполнимы, ну, это вторично. Да, да, это плохо, но другого выхода нет.
А, Антон, скажите, вот можно сказать, что Минск сейчас тянет время? Об этом многие говорят. Ну, в принципе, это и понятно, для чего тянет время Украина, потому что в России разворачивается довольно масштабный экономический кризис, экономическое падение, я даже не знаю, как это еще назвать, потому что и кризис, и падение — это уже, наверное, не те слова, которые соответствуют ситуации.
Мы делаем все одновременно. Мы тянем время, мы пытаемся как-то, значит, там уменьшить потери. Это все не важно. Ну, нас вынуждают к этому, да, то есть нам делают больно, говорят, что вы будете терять, значит, там 200 мало, давайте по 1000 в день будет гибнуть. Но они могут это обеспечить. У них хватает людей, ресурсов для того, чтобы сделать нашу жизнь невыполнимой. Я не знаю, какими мотивами руководствуются те, кто его подписывает. Может быть, нет другого выхода. Может, они там бояться за кресло не потерять, я не знаю, в результате там недовольства, бунта и всего остального. Мне это не интересно. Ну, мне интересно только то, что это сокращает потери.
То есть в этом плане Минские соглашения имеют смысл?
Да неважно, имеют они смысл, не имеют. У нас выбора нет.
То есть стоит поменять дискурс, по-вашему, да? Говорить совершенно в другом дискурсе о Минских соглашениях?
Я же говорю, что...
Не как о документе, который нужно выполнять?
Нет. Ну, в смысле, власть обязана, конечно же, в политическом поле, в международном диалоге, во всех остальных вещах рассказывать о документах, которые мы выполняем. Точно так же, как Путин с Лавровым берут и рассказывают о том, что они не нарушали Будапештский меморандум. Власть обязана делать определенные действия, поскольку они политики. Но внутри Украины я предлагаю говорить, говорить не о документах, не его выполнении. Мы имитируем его выполнение с той целью, чтобы санкции с России сняли как можно позже. Мы действительно имитируем это. Это правда, я могу этого сказать. Президент Порошенко не может этого сказать. Яценюк не может этого сказать. Наши ребята в переговорной группе, значит, не могут этого сказать. Никто этого не может сказать. Ни Кучма, никто. Официально никто этого никогда не скажет. Но мы не собираемся его выполнять.
Антон Швец, шеф-редактор ресурса «Петр и Мазепа». И я напомню, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Возвращаясь к теме выполнимого и невыполнимого, сейчас вот для какой-то части аналитиков становится очевидно, что процесс зашел в тупик, потому что ни одна из сторон не собирается уступать. А насколько это очевидно для третьей стороны, для наших западных партнеров, которые якобы гарантируют весь этот мирный процесс, ну, подписались под ним так точно, и насколько, по-вашему, существует вероятность дальнейшей эскалации и подписания третьего Минска как результат?
Нет никаких наших западных партнеров. Это упрощенное понимание. Во-первых, есть отдельно Европа, есть отдельно, значит, США. В самих США, соответственно, есть как минимум две партии, а в каждой из партий хватает своих собственных течений, лоббистов, компаний и так далее. Позиция может совершенно не совпадать.
И США в Минске не представлены все-таки.
ну, не представлены реально, хотя на самом деле является его наиболее мощным гарантом. Минские соглашения выглядели бы по-другому, если бы не позиция Соединенных Штатов Америки. Точно так же в Европе есть совершенно разные страны. И более того, представители политиков являются заложниками определенных лоббистов, которые существуют в европейских структурах, потому что большая часть, ну, то есть в Европе колоссальное российское лобби. Мы когда пытались его посчитать, это огромные деньги, огромные средства, это куча людей, рабочих мест, это огромные финансовые интересы. Соответственно, Европа рассматривает эту войну в тысячи есть разных взглядов. И на самом деле, самое главное, война идет в том, чтобы какие-то лоббисты представили эту войну определенным образом. Потому что, например, российские лоббисты вообще не представляют это как войну, а представляют как гражданский конфликт, в котором Россию вообще ни за что наказывают. Соответственно, позиций там может быть миллион, в зависимости от того, какой переговорщик попадется, или из какой партии, какие электоральные перспективы у этой партии и так далее и тому подобное. Я вообще не оглядывался бы на них как на какую-то гарантию. Помогают? Хорошо. Не помогают? Ну, будет очень плохо, если они нам не будут помогать.
Тогда не оглядываться, если будет плохо?
Наша главная задача состоит в том, чтобы имитировать выполнение Минских соглашений ровно до того момента, пока Россия не упадет под гнетом санкций.
То есть мы справляемся пока?
Естественно. Вы видите, чтобы санкции отменяли?
Нет, я к тому, что имитацией справляемся?
Да.
Мы как будто это делаем мы с Анастасией. Мы так упрощенно сказали в этой студии, да? На самом деле речь идет о государстве Украины.
Ну, в определенной степени, да, санкции не сняты. Никаких особых там претензий к нам по большому, ну, то есть они есть, мелких их очень много, но это не имеет никакого отношения. Теперь, собственно говоря, то, о чем вы задавали вопрос изначально, о том, что если политический диалог заходит в тупик, возможно ли новая эскалация и возможно ли, собственно говоря, подписание нового Минска. Понятное дело, что если Россия принципиально захочет сделать нам больно еще раз и получить несколько более приемлемый документ, она может это сделать. Она делает это без проблем. Не существует никаких непризнанных республик, не существует никакого голоса народа Донбасса, который никто не услышал. Существуют две структуры, объединенные в два корпуса. Это все войска, значит, условные ДНР объединены в первый республиканский корпус, все другие войска, значит, находящиеся на территории ЛНР, объединены во второй республиканский корпус. Управляет всем этим соединением, значит, замечательная структура под названием штаб Маньяроссии, ну, в смысле Новороссии, да, то есть, как вы понимаете, в мире существует единственная сила, способная приказывать одновременно луганчанам и дончанам, которые воюют вообще-то между собой. Ну, у них реально происходят бандитские войны за влияние, контрабандные потоки и так далее и тому подобное. Собственно, граница между ними есть, между двумя этими образованиями, значит. То есть, единственная вещь, которая способна приказывать одновременно и тем, и другим, это, по сути, отделение российского генштаба, которое занимается проведением кампаний на нашей территории. В тот момент, когда они решат наступать, они будут наступать. Это все прячется в голове одного единственного человека, который сидит в Кремле. Никто не может сказать, когда они решат и решат ли вообще.
Но они решат, вот опять, не решат, не можете сказать.
Никто не может этого сказать. Ну, человек вообще ничем в своей жизни не руководствуется, ни экономическими перспективами.
Подождите, он руководствуется, очевидно, мы просто не знаем.
Ну, хорошо, он руководствуется тем, что находится в области психоаналитики, по-видимому,
очевидно,
а не аналитики.
Да, мы просто об
Поэтому
этом
не знаем. Я не могу об этом ничего вообще сказать. Вполне возможно, легко и просто. Они готовы, на самом деле, к любому варианту развития событий. У них, в принципе, все готово. В любой момент они получают приказ и делают нам второе Дебальцево. Я не знаю, где они будут его делать, я не знаю, какие потребуются силы, но если захотят, они сделают.
Антон, скажите, вот буквально до разговора с вами в первой части эфира мы похожий вопрос обсуждали с исполнительным директором проекта Digest and Analytics Ukraine Евгенией Кубах, которая разрабатывала аналитическую записку о происходящем на Донбассе. Собственно, она говорит о том, что самопровозглашенные ЛНР и ДНР контролируются, в принципе, разными группами влияния в Кремле. Я не буду адресовать вам такой же вопрос, но я вот все-таки хотела расспросить более детально о том, возможно ли то, что ЛНР и ДНР между собой какие-то сферы влияния действительно вот очень резко не будут делить?
Естественно, они уже делили. Захарченко однажды спалил сколько-то бензовозов Плотницкого, когда они делили бензиновую тему. Как вы можете заметить, пикирование Захарченко с Курченко, связанное с контрабандой нефтепродуктов, вылилось в то, что на некоторое время Донецку и Макеевке перекрыли газ централизованно именно им лично, не вообще всем, значит, непризнанным образованием. Исходя из этого, у них достаточно серьезный конфликт, и в Кремле, по-видимому, предпринимаются какие-то усилия с целью объединить их, цементировать. Например, недавно говорили об отмене между ними, собственно говоря, таможенных постов и объединении налоговых каких-то структур. То есть, вполне возможно, мы можем говорить о том, что их попытаются помирить. Очевидно, что ими управляют различные группировки, это можно понять хотя бы по методике. Ну, то есть, где-то отстреливают командиров, где-то их уговаривают и выдавливают. ДНР и ЛНР совершенно различные структуры. Ни один мой информатор в ДНР не имеет никакого понятия о том, что происходит в Луганске. Они вообще отказываются. Ну, то есть, когда задаешь им вопрос, они говорят, так это же другая галактика, откуда я знаю.
Насколько эти разные галактики по-разному реагируют на вопрос установления каких-то отношений с Украиной?
Не может быть никакого установления отношений с Украиной частного. Эти структуры полностью контролируются соответствующими кураторами соответствующих отделов.
То есть все-таки полностью, несмотря на то, что бензовозы один друг другу жгут.
Но вы же понимаете, что кураторам в Москве тоже нужно покупать Гелендваген?
Ну, наверное. Нам тяжело, конечно, сказать, что нужно куратору в Москве.
Нет, есть определенные... Как вы понимаете, есть вещи, в которых их не контролируют. Им совершенно неинтересно, сколько Плотницкий замучает, там, я не знаю, пейзан у себя в подвалах. Им это плевать. Есть вещи, которые не контролируются. Есть вещи, которые контролируются. Как только кто-то выходит из-под контроля, начинает играть свою собственную игру, с ним переключается эффект мозгового или Бэтмена, или там всех остальных, которых, значит, поубивали. Это очень быстро решается. То есть, как только у них появляются свои собственные интересы, как только они задерживают выполнение приказов даже там сверх какого-то времени, которое им отпущено, они заканчиваются. Никакие попытки вести переговоры с кем-либо из них отдельно не имеют толку. Там вообще не с кем разговаривать. Население, которое там живет, соответственно, вообще не имеет никакого представительства. Никто не знает, что они там думают.
А о чем они там думают?
О еде.
В первую очередь.
Ну, а вообще о выживании. Как так всегда бывает, собственно. Население вот всяких вот таких вот республик, значит, Северных Корей, Приднестровья и Осетии и всего остального, все этого необольшевистского, значит, какого-то, или большевистских образований, которых наплодили по всему миру, они в первую очередь думают о выживании.
А тут вы какие видите характеристики необольшевизма вот в этих образованиях?
Ну, как сказать, я не знаю. Полностью, собственно говоря, целиком вся идея. Ну, по большому счету, со всеми защитниками ДНЛ и ЛНР очень легко разговаривать, копируя им цитаты из, например, советских газет времен вторжения в Финляндию или в операции в Корее. Это реальный факт. Я действительно с ними так спорил. Они вот говорят, хунта, значит, там полностью продалась западному правительству, они вас ограбят. И соответствующая статья, значит, там 50 соответствующего года в советской прессе о том, как, значит, Запад ограбит Корею. Просто Корея очень удобный пример. Там видно, кого Запад ограбил, а кого нет.
Но вот эти вот цитаты, они же работают. Они работают на уровне идей, да? Если они их повторяют, и вот вы с ними говорите, они эти аргументы вам приводят.
Естественно, большевистская пропаганда всегда очень хорошо работает.
Ну, тяжело сказать. Это же на нас не распространилось как-то с вами, да?
Это вот так... думаете, вы отъедете от Киева подальше.
Я отъезжаю очень часто и встречаю разных людей, честно, к счастью.
Я могу сказать, что она работает везде. Ну, идея о том, что давайте, значит, отберем и поделим, она всегда хорошо действует.
А возвращаясь к тому, что вы сказали, что нет никакого голоса Донбасса, да? Вот последнее время, и в этой студии тоже, многие гражданские активисты и журналисты, и люди, которые стали вынужденными переселенцами, понятное дело, сейчас, и сейчас живут в Киеве, говорили о том, что на минских переговорах, если мы говорим уже о переговорах, никаким образом не представлены те люди, которые имеют свое представление. Алексей Мацука, например, у нас говорил об этом в студии. Они имеют свое представление о развитии Донбасса и о возможном развитии конфликта, но на минских переговорах представлены вот боевики, а не мирное население, которое могло бы быть представлено. Как вы вообще относитесь к этой идее?
Как вы понимаете, представительская демократия требует выборов. К сожалению, выборы на оккупированной территории, значит, там провести невозможно, это фарс. Значит, до освобождения ни о каком представительстве быть не может речи. Ну, потому что все это будет фикция. Кого бы мы ни назначили, он не будет никаким представителем Донбасса.
Более украинские власти что, не представляют сторону единой
Украины? Они достаточно, на достаточном уровне представляют, вот и все. Просто кто-то хочет еще какого-то дополнительного, значит, там, своего понимания. Его не будет до выборов, его и не может быть. Если мы демократы, давайте, значит, говорить об этом правильно. У нас не может быть никакого представительства от оккупированных территорий по причине невозможности провести там сколь-нибудь честные выборы.
Собственно, прошу прощения, Антон Швец. Я просто держу в голове Антона Наумлюка, который к нам сегодня не включился по скайпу. Но, с другой стороны, у нас в студии Антон Швец, шеф-редактор ресурса Петр и Мазепа. И вы слушаете эфир программы «Киев-Донбасс». В студии у микрофона журналистки Громадського радио Тетяна Трощинская, Анастасия Багалика. У нас сейчас готовится включение скайпом еще одной темы, еще одного гостя. Как мы уже и обещали, и говорили о том, что будем узнавать подробности заседания в суде над Надеждой Савченко сегодняшнего, где показания давала сама Надежда, вот с нами уже на связи наш телефонный гость.
Это Егор Сковорода, журналист интернет-ресурса «Медиазона». Здравствуйте, Егор, вы нас слышите?
Здравствуйте, да, я вас слышу. Неплохо.
Это хорошо, да, потому что мы не знали, как будет связь, хорошо, что она есть. Скажите, пожалуйста, закончилось ли сегодняшнее уже заседание по делу Надежды Савченко?
Да, заседание закончилось часа полтора назад, в районе 6 вечера по московскому времени. Но оно закончилось... Оно закончилось, но при этом допрос Надежды Савченко еще не завершился. Она не успела рассказать все то, что собиралась, и не все вопросы еще были заданы как адвокатами, так и обвинением. То есть он продолжится в среду.
Угу, давайте тогда вернемся к сегодняшнему процессу. Что сегодня было на этом заседании? Мы уже тут говорили и анонсировали в этой студии о том, что Надежда сама давала показания о том дне, когда она была задержана или пленена, будем употреблять это слово. Что вы можете рассказать об этом?
Да, сегодня весь день был, собственно, посвящен допросу Надежды Савченко. Это был не первый ее уже допрос в суде. Она уже давала показания в начале процесса. Но сейчас она решила дать более полные показания и давать их с учетом того все, что говорило в суде, что говорили свидетели обвинения, которых она хотела поймать и как бы указать на их ложь. И сегодня Надежда рассказывала не только о дне похищения. Она, в общем, начала давать показания фактически со своего детства. То есть, в общем, она рассказывала о том, начала вообще с того, как она ходила в детский сад и как над ней смеялись, что ты что, с деревни, когда она говорила на украинском, да, чтобы... она пыталась объяснить как бы свое личное отношение к украинскому языку и почему ее задевает, когда, притесняется украинский язык, да, как она говорит, ВСЕ притеснялся на Украине, да, и сейчас в России, потому что она одновременно подала заявление в самом начале суда о том, что, дискриминируется в России российский язык, в отношении нее, что его там чурбанским называют, конвойный и так далее. Но, собственно говоря, это не главное, это... она очень подробно рассказывала на своей военной службе и о том, каким образом она пыталась долго перевестись в зону АТО, как у нее это не получалось, и как она ездила туда в добровольческие батальоны во время своих отпусков. У нее было, это для меня новая деталь такая, что у нее было большое количество отпусков, потому что за год перед этим у нее было там 180 суток боевых дежурств, и, как она сказала, что, в общем, дежурства они несли в таком режиме, потому что охраняли Януковича, этот ее вертолетный полк.
Мы сами этого не знали. Для украинских журналистов это тоже новость. Егор, скажите, были новости о том, что Надежда узнала одного из вывезших ее из Луганска людей. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Да, это под конец уже было. Надежда рассказала о том, как она попала в плен, как проходил бой в тот день, 17 числа. Очень подробно рассказала. Она нарисовала специально... Я просто упомяну сейчас, потом перейду к вашему вопросу. Потому что это интересно, хоть вы и радио, да, но она нарисовала карты, собственноручно, всей местности. Там 6 очень, по-моему, точных и симпатичных схем цветных в СИЗО, и их показывала судьям, и на них точками обозначила, там, где, в какой момент она была в то утро, да, где она попала в засаду, где ее ранили, где ее взяли в плен и так далее. То есть, с указанием практически точного времени, которое уже показывает, что она была пленена до обстрела. И, соответственно, когда Надежда начала рассказывать уже, как ее после плена вывозили в Россию, адвокат Илья Новиков показал ей большую фотографию распечатанную, это скриншот одной из телепередач какого-то донецкого, что ли, телевидения, вот, и спросил, как бы, знаете ли вы этого человека. И Надежда сказала, что да, это вот один из тех, кто ее вез от военкомата в Луганске, где она была в плену, и передавал людям, судя по всему, как она предполагает, уже российским каким-то военным или спецслужбистам. Да, и вот этот вот с этим человеком как-то очень почтительно общался Плотницкий, вот, и он, видимо, явно руководил группой, которая ее вывозила из Луганска. Вот, и она узнала этого человека, а этот человек, соответственно, фото которого показывал адвокат, это Павел Карпов, он в России известен как бывший помощник Никиты Иванова, сотрудник администрации президента, а Никита Иванов, ну, работал там, ну, одним из помощников Владислава Суркова, когда тот, соответственно, был заместителем главы администрации президента России. И, насколько я понимаю, Карпова считают, и он сам так себя представлял в ЛНР, что он как бы куратором вот этой Луганской Народной Республики от администрации президента. По крайней мере, так приболтов, как-то вот он в таком статусе считался.
Да, я хотела напомнить нашим слушателям, что с нами по скайпу общается Егор Сковорода, журналист интернет-ресурса «Медиазона». Он рассказывает о сегодняшнем заседании в процессе над украинкой Надеждой Савченко, где появилось очень много интересных деталей, благодаря тому, что сама Надежда сегодня давала показания. Егор, скажите, вот, собственно, эти детали, которые рассказывала Надежда, они как-то повлияли, были восприняты судом, или это пока что неизвестно?
Ну, это пока что неизвестно, по лицу судей ничего не скажешь. Так, конечно, я сомневаюсь, что это на что-то повлияет, да, потому что как вряд ли повлияет на суд все эти технические и прочие доказательства алиби Савченко, которые представляли адвокаты, все эти экспертизы биллинга, астрономические и прочие, которые суд просто отказался приобщать. Я думаю, что и эти подробные показания Савченко там на двух разных картах показанные и рассказанные, вряд ли как-то повлияет на итог. Итоговое решение судей.
Приобщать ли эти карты, пока еще неизвестно, да, решения не было по этому вопросу?
Нет, приобщать их не приобщат, точно, совершенно, но, точнее так, смотрите, они их приобщат, но не как самостоятельное доказательство, а как такой иллюстративный материал к допросу самой Савченко, то есть вот так, то есть они в деле будут, да, и они будут, ну, как иллюстрации к ее допросу, к ее показаниям.
Егор...
В таком виде они их делу как-то согласились.
Егор, и еще к завершению нашего вопроса, такой разговора, один маленький вопрос. Тяжело представить вот отсюда, как происходит сама атмосфера этого процесса, хотя мы понимаем, что она очень тяжелая для Надежды в том числе. Когда вот она говорила эти свои личные вещи, рассказывала личную историю, насколько ей удалось это донести, как воспринимал это суд, судья и вот то, что происходило в зале?
Как воспринимал это судья, опять же, никак не воспринимал. Он, а судьи, в общем, весь процесс делают, что видят, что они бесстрастные, и на них ничто не влияет. В целом, он, знаете, как об стенку, мне кажется. Эти, неважно, ты трогательно говоришь или как-то еще. В зале все сидели как мышки, потому что там чуть что тебя приставы начинают выгонять, вот. Но сегодня пришло очень большое количество журналистов, и дипломаты были из разных стран, и пришли впервые, по-моему, с каких-то там с октября федеральные телеканалы всякие, Life News, там «Звезда» и прочее. Вот, поэтому сегодня как бы народу было много. Многие снимали видео, как бы все показания Савченко. Может быть, что-то из этого где-то появится, ее рассказ.
Спасибо вам большое. Егор Сковорода, журналист интернет-ресурса «Медиазона», был с нами на прямой скайп-связи.
Спасибо.
Я напомню, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс». В студии сегодня журналистки Громадского радио Татьяна Трощинская, Анастасия Баглика. И с нами все еще в эфире остается в этой студии Антон Швец, шеф-редактор ресурса Петр Мазепа. На самом деле, этот разговор, он был как врезка в наш с вами разговор, потому что вот у Донецкого суда в Ростовской области вот свои непонятные графики и расписания. Рамки, да. Да, они существуют в такой реальности, под которую очень трудно подстроиться, пришлось подстроиться таким вот образом. Поэтому как бы привязываться к этому разговору мы не будем, но если вам есть что прокомментировать, искать какое-то свое собственное мнение о процессе над Надеждой Савченко, то я могу задать такой вопрос.
Собственного мнения у меня не будет. Будет аналогия. Очень хорошая аналогия. Собственно, пока выступал молодой человек, я поработал, значит, с отзывами аудитории. И могу провести очень интересную аналогию. То есть мне сказали, что вот, Антон, ты говоришь о том, что Минск не работает. Мнение о том, что Минск может работать, это такая же московская манипуляция, как мнение о том, что Надежду Савченко кто-то судит. Это не суд, это фарс. Соответственно, Минск как вещь, которая может привести нас к миру, это фарс. Это нужно всем понимать. Минск действительно работает. У нас стали меньше потери. Это самое важное. Это достаточно. Он и должен так работать. А к миру нас приведет ситуация, когда Россия займется проблемами Дагестана с Татарстаном, а не проблемами выдуманными, значит, там, Донецка и Луганска. И вот тогда у нас наступит мир. Но до этого момента еще нужно дожить. И для того, чтобы до этого момента дожить с большим количеством людей, с большим количеством ресурсов с нашей стороны, с меньшим количеством людей, с меньшим количеством ресурсов с той стороны, нам нужен Минск. Поэтому он более чем работает. Мы действительно тянем время с какой-то стороны, мы там защищаем своих парней. Так это и происходит. Соответственно, манипуляция о том, что Минск не работает, потому что он не приведет к миру, это такой же фарс, как манипуляция о том, что давайте мы, значит, там представим какие-то доказательства, и суд, значит, там города Донецка в Ростовской области примет какие-то решения. Да? Ничего он не примет. Там САПшечки уже, значит, прислали это, срок, резолюцию и все остальное. Все это уже написано. Все это фарс. Вот. Но это не значит, что мы не должны защищать Надю.
Но,
должны.
Тем не менее, вот в вопросе разрешения конфликтов многие, кто указывает на то, что есть мирные пути, они апеллируют к опыту других конфликтов на территории европейских стран. Ну,
это аналогичная манипуляция. Этот конфликт целиком и полностью построен на штыках россиян. Понятно, ну, у россиян гибридная армия. Есть какое-то ее сирийское подразделение, которое состоит частично там, значит, там из сирийцев, частично из наемников ЧВК. Есть ее донецкое подразделение, которое в значительной степени состоит там из граждан Украины, которые жили в Донецкой области. Но давайте будем честными. Французский иностранный легион из кого только не состоит. Но он, тем не менее, остается французским иностранным легионом, несмотря на то, что там есть очень много славян, например. Батальон гурков в британской армии воюет за Британию, а не за родной для них Непал. Соответственно, нужно понимать, что первый и второй корпуса, значит, там, республиканской этой гвардии, или как она называется, значит, я уже не помню, это просто подразделение российской армии. Никакого, ну, то есть, идея о том, что давайте мы, значит, создадим здесь какое-то мирное разрешение, говорит о том, что мы признаем о том, что это этнический конфликт. Или это какой-либо там, вариант религиозного конфликта, или еще что-нибудь. Это не этнический конфликт. Я русскоговорящий, я родом из Донецка, ну, точнее, я родом из Харькова, большую часть жизни я прожил в Макеевке. У меня нет никаких проблем, мне не нужна какая широкая автономия, ничего этого мне не нужно. Для заключения мира все, что нужно, это чтобы мы перекрыли границу и оттуда ушли российские войска.
Но ваш голос, это же тоже голос одного из представителей Донбасса?
Да. Ну, то есть, если мы говорим о каком-то примирении, то давайте будем честными. О примирении с кем? У вас есть необходимость примиряться со мной?
Ну, думаю, нет, пока нет.
Нет, ну, у меня, например, есть необходимость примиряться с другими представителями Донбасса, у которых точка зрения иногда вызывает у меня дрожь в руках и
давайте
желание выйти в другую комнату.
Давайте я вам покажу интересную точку зрения. У меня в сумке лежит пистолет. У вас на входе нету рамок, значит, сюда можно без проблем прийти с оружием. Я сейчас достану пистолет, застрелю звукорежиссера, сяду в той соседней комнате и начну вам говорить о том,
это
что
шутка,
вам...
мы надеемся.
Да, конечно. И начну говорить о том, что вам необходимо немного изменить конституцию, в смысле редакционную политику. Вам придется со мной примиряться. Правильно?
Ну,
очевидно, да?
Тут, наверное, нужно будет учитывать, это пуля непробиваемое стекло или нет.
Он может выйти, если что, из студии, а мы тут пока с вами, да? Так что страшнее нам.
Поэтому, мне непонятно немного разговоры в данном случае о примирении, потому что примиряться с кем? Люди...
А с кем?
А я вот не представляю себе с кем. То есть я с людьми беседовал, вполне отлично. Люди сделали свой выбор, точнее как, их устранили от выбора. Они не делали свой выбор. Их просто устранили от решения. В это время организованное меньшинство, целиком и полностью присланное с России, значит, взяло и, собственно, провернуло какие-то дела. Людям просто сочинили историю о том, что Украины больше не существует, о том, что Украина не сможет платить им пенсии, о том, что Украина несостоятельное государство, в котором власть захватили какие-то, значит, фашисты. Им выдумали мир, в который они верили те 2 месяца, пока они не должны были ничего делать. И все. Нет необходимости с ним примиряться. Ящик нужно выключить, телевизор и убрать штыки.
И через какое время, вы думаете, мир станет другим вот в представлении этих людей?
Это зависит от того, кто будет заниматься разъяснениями, на каком уровне. Зная наше государство и качество работы его структур, ответственных за коммуникации, могу сказать, что это будут, по-видимому, десятилетия. Я не говорю уже о том, что ни о каком изъятии штыков речи вообще не идет. Сейчас говорить о мире — это абсолютно бесполезное дело. Никуда они из региона не уходят. Они постоянно держат нам войска, они постоянно поддерживают ротации. Совсем недавно они заставили ЛНР и ДНР признать российский сертификат происхождения товара. Теперь российский товар на границе с непризнанными анклавами, на бывшей границе Украины, не растамаживается. Большинство населения региона не видело гривны, те, которые не выезжают на территорию Украины, не видело гривны уже много месяцев. Это целиком и полностью российская территория, куда завозят учебники, учителей, программы, значит, и все остальное. То, что они не заботятся, да, то есть, то, что она там живет в режиме каких-то вот этих вот городков, значит, депрессивных возле Москвы, которые полностью разрушаются. Это нормальная российская практика. Это не значит, что они оттуда будут уходить. Нет, они во всем Дальнем Востоке так не заботятся. Но это не значит, что они его бросят.
Я вот тут хотела отметить, что вот громадское радио слышно на Донбассе и на подконтрольном Украине, и на подконтрольном боевикам.
И на прифронтовых.
И в прифронтовых территориях. Но мы в силу технических обстоятельств до сих пор не можем получить вот ответ в режиме прямого эфира. То есть
звонки,
опции звонков у нас пока что недоступны. Мы очень ждем, когда наконец-то станет реальностью, чтобы услышать, что люди думают по поводу того, что мы говорим.
Население оккупированных территорий, вот этих вот самых республик, как я уже сказал, не занято проблемами коммуникации, а занято проблемами выживания. Вам будут звонить либо ребята на ставке, либо городские сумасшедшие. Все остальные заняты выживанием.
Проверим.
Тут вы все-таки ошибаетесь, потому что в эфиры, где доступны звонки, нам звонят с оккупированной территории, часто называя города, и они обеспокоены вопросами, выживания. Они спрашивают о том, какие нужны документы для проезда, куда обратиться, где работают пункты обогрева. Но это реальные вопросы.
Реальные вопросы, конечно, есть. Но я, к сожалению, слишком хорошо знаю, как работает мини-правда ДНР, где работает целая куча моих знакомых. Я прекрасно понимаю себе, как функционирует эта система. Я не зря назвал ее необольшевистской. Все, собственно говоря, чекистские методички, методы работы и вся остальная вещь, оно все там в полной мере реализуется. Мини-правды ДНР и ЛНР — это, собственно, такая же машина пропаганды, как та, которая создана в России. Это небольшой ее недерьмый ключик. Хотя бы одним из доказательств этого можно считать то, что изначально эту систему строили ребята из Anna News. Это компания, холдинг, которая освещала сирийский конфликт долгое время. В то время, пока он был еще там в нормальном состоянии. Именно они строили систему информационного освещения зомбатор этот, да, то есть, который там работает. Вот и все. И более того, они строили его на очень плодотворной такой почве, которую много лет удобряла партия регионов.
Антон Швиз, шеф-редактор ресурса «Петр и Мазепа», был в эфире программы «Киев-Донбасс». У нас остается буквально 1 минута до конца нашего вечернего прямого эфира. Я напомню, что в студии у микрофона для вас все это время работали журналистки громадского радио Татьяна Трощинская, Анастасия Багалика. За режиссерским пультом с нами все это время был Вячеслав Киришун. И, в принципе, на этом эфиры «Киев-Донбасс» на сегодня исчерпаны. Был уже и дневной, и вечерний. Нам остается сказать вам: слушайте, думайте, и уже вечером вы услышите наших коллег в эфире громадской хвили, а утром в эфире утренней рынковой хвили.